Мы читаем книгу «Зор», предисловие книги «Зор», статья «Погонщика слов», 94-й пункт со слов и смысл удаления. Можно скачать материалы по CAP-TV и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга «Зор», предисловие, статья «Погонщика слов», 94-й пункт, первый столбец и смысл удаления.
И, как обычно, не забывать о том, что здесь мы занимаемся самым сильным средством для духовного продвижения. Это свет, возвращающий к источнику. Так давайте будем требовать его. Не важно, что мы читаем, не важно, насколько мы понимаем, но свет, который возвращает к источнику, то есть к объединению между нами. Стараться раскрыть, чего нам не хватает, и требовать этого. Пожалуйста.
И смысл удаления гуфатика прежде этих исправлений заключается в том, что в 10 сферот нет более чем эти две нуквы, Бина и Малхут, Сак и Бон. Таким образом, после большого зивуга Атика Йомина, когда аннулируется Бон, то вместе с ним аннулируется также экран Сага. И это смысл исправления, происходящего в Гуф Атика, совместить друг с другом Бину и Малхут в виде совмещения свойства суда и милосердия. И вследствие этого совмещения был произведен парцуф Арихампин Ацилута. И все парцуфы Бия, Абия, были произведены и воплощены только благодаря этой Малхут, совмещенной и подслащенной свойством милосердия, Биной. Поэтому после того, как аннулировался экран Бон, то аннулировался вместе с ним и экран второй стадии, то есть экран Десак, поскольку они связаны вместе, как одно целое. И после того, как аннулировали свойства нуква и экран, то прекратился и зивук на высший свет, и поэтому все свечение гуф атика, нисходящее на экран, совмещенный со свойством милосердия, окончательно удалилось. И, конечно же, были нарушены все света, находящиеся от экрана и ниже, нисходившие от гуф атика. Об этом сказано, и он сразил двух доблестных воинов Моава. Два храма существовали и питались благодаря ему. Первый храм и второй храм. После того, как он удалился, прекратилось нисхождение, исходившее свыше. Ибо вследствие того, что аннулировался Бон, по причине большого зивуга Атика Йомина, аннулировался вместе с ним также Исаак, экран самой второй стадии. И поскольку этот экран не пригоден к зивугу, то прекратился высший свет, то есть было распространение, нисходившее свыше, и оно прекратилось по причине аннулирования экрана. Таким образом, по причине большого зивуга, произведенного в Рош Атик Йомин, прекратилось и аннулировалось наполнение света от гуф Атика Йомина, ибо этот зивук в Рош аннулировал экран Бона. И поскольку до сих пор экран Бона был соединен как одно целое с экраном Сага в гуф Атика Йомина, поэтому аннулировался также экран Сага. И поскольку нет экрана для зивуга ДАК, нет там места для наполнения высшего света, высшим светом. 95-й пункт. И святой трон, то есть Малхут, пал, как сказано, «И я среди изгнанников». Это ступень «Я, Малхут, среди изгнанников», при реке Квар, проистекающей и выходящей издавна, Миквар. А теперь прекратились воды ее и истоки ее, и она уже не выходит, как в начале, как сказано, «И река иссякнет и высохнет». Иссякнет в первом храме и высохнет во втором храме. И поэтому сказано, и он сразил двух доблестных воинов Моава. Моава означает «от отца Меав небесного», и они были поражены и уничтожены во имя Него, и все свята, которые светили Израилю, все они померкли. Трон указывает на подслащение Малхут-Бене, которое является троном милосердия, с помощью которого передаются все мохин в течение 6000 лет во все парцуфы Абия. Поэтому сказано «и святой трон», то есть Малхут, пал. То есть вследствие аннулирования экрана в Бон аннулировался и пал также экран Сага, называемый трон. И сказано «Я среди изгнанников». Это ступень «Я среди изгнанников». «Я» — это Малхут Высшего, ставшая кетером для Нижнего. Ибо буквы слова «Они Я» — те же, что и слово «Айн» — «Нет», являющиеся названием кетера. Известно, что Малхут Высшего — это вся связь, имеющаяся между парцуфами. Каждый Высший производит зевук на свою Малхут, образующую отраженный свет, облачающий прямой свет Высшего. А затем опускается эта Малхут Высшего в 10 сферот ее отраженного света, в которой включена ступень прямого света, облаченная Нижним. И находится теперь эта ступень, называемая «Я», среди изгнанников, ибо аннулировался у нее зевук с высшим светом, и прекратился высший свет у всех парцуфов. И сказано при реке Квар, проистекающей и выходящей издавна, Миквар, и теперь прекратились воды ее и истоки ее, ибо, будучи исправленной экраном, она называется рекой, проистекающей и выходящей, ибо высший свет истекает с помощью нее к нижнему, как воды реки, истекающие и текущие непрерывно. Но теперь, когда аннулировался экран, носит эта река название «река Квар», ибо издавна Миквар являлась рекой, а не сейчас. Ибо сейчас прекратились воды ее и истоки ее, а воды ее — высший свет, который распространялся с ее помощью, а истоки ее — экран, который, будучи установлен в ней, называется истоком, ибо наполнение было связано с ним и изливалось из него непрерывно. А сейчас прекратилось все это и не изливается, как в начале, то есть не излучается из него высший свет, как прежде. Как сказано, и река иссякнет и высохнет. Иссякнет в первом храме и высохнет во втором храме. Има называется первым храмом, а Твуна называется вторым храмом. И о первом храме сказано «иссякнет», так как в нем прекратился зевук, поскольку исток его, то есть экран, иссяк. И поскольку нет зевуга выше има, то и твуна становится совершенно сухой, поэтому о твуне сказано «и высохнет». Моав означает «от отца Меав небесного», ибо корень мохин двух храмов от Аба, и он Ав, Отец Небесный, светящий за Иерампину, небесам, свята его подняли Зон Вышсуд во второй храм, и в высшие Аба Ваима в первый храм. И они нарушены теперь и померкли из-за прекращения и наполнения Дегуф Атик Йомина. И все свята его, которые светили Израилю, все они померкли. То есть померкли не только большие мохин двух храмов, а все свята, которые светили Израилю, были нарушены, даже свята Вак и свята Абия. 96 пункт. «Сошел он и поразил льва во рву». В начальные времена, когда эта река проводила свои воды вниз, Израиль пребывали в совершенстве. ибо возлагали на жертвенник их приношения и жертвы, чтобы искупить свои души. И тогда опускался сверху образ одного огненного льва, и видели его на жертвеннике, накидывающимся на добычу свою и уничтожающим эти жертвы подобно могучему воину. И тогда все огненные псы, то есть обвинители, прятались при виде его и не показывались наружу, чтобы обвинять.
То есть из двух линий, когда мы выясняем, что же можно, какие состояния можно выяснить и взять в среднюю линию для того, чтобы строить следующее состояние, будущее, это называется, что мы возносим на жертвенник жертвы, то есть части неживой растительной животной в нас, для того, чтобы принести в жертву, то есть приблизить, это называется слово «курбан», приблизить, стать ближе к Творцу, отдача Творцу. Поэтому, конечно же, есть у нас желание, которое мы выясняем и возносим на жертвенник в качестве жертвы. Сжигаем, режем животный уровень в нас, чтобы поднять до уровня говорящего, когда поднимаем со ступени на ступень. Потом, когда едят эти жертвы, то есть человек ест эти жертвы, когда растет человеческий уровень на фоне животного уровня. И понятно, что остаются из наших желаний части выясненные, которые мы пока еще не можем исправить, скажем, там, собаки, псы. То есть такие вот понятия нехорошие, то, что называется нечистые, то есть пока у нас нет сил, чтобы их исправить.
Пояснение сказанного. Высший огонь, опускавшийся на храмовый жертвенник, накидывался словно лев и сжигал жертвы, возлагаемые на него сыновьями Израиля. Поэтому сказано, в начальные времена, когда эта река проводила свои воды вниз, Израиль пребывали в совершенстве. Ибо прежде чем аннулировалось свечение Атика, и высшие света нисходили к Израилю, подобно реке, воды которой непрерывно стекают сверху вниз, Израиль находились тогда во всем своем совершенстве, ибо возлагали на жертвенник их приношения и жертвы, чтобы искупить свои души. То есть вместе с приносимыми жертвами они поднимали ман для зевуга высшего, производимого на этот экран, и нисходили мат, то есть мохин, и благодаря этому они приближались в большом слиянии к Отцу Небесному, и все клипот убегали и удалялись от них. И это объяснение слов, чтобы искупить свои души. Ибо отдаление клипот от их душ считается искуплением. Подобно одежде, запятнанной грязью, когда с помощью стирки удаляются и очищаются все пятна с одежды. Поэтому называются жертвоприношениями, которые приближают Израиль к Отцу Небесному. И поскольку находились в совершенстве и поднимали ман только для доставления радости Создателю своему, этот ман поднимался до бины, и там этот свет хасадим и наполнение были в образе льва, хеседа. И определяется, что этот лев бины принял хорошие деяния и ман, которые вознесли сыновья Израиля. И видели, как ман их является добычей для высшей бины. И свет хасадим бины не зашел в виде прямого света на этот ман, и этот прямой свет накидывался на добычу, то есть ман, и пожирал ее. Что означает уничтожение львом жертвы? Основа жертвоприношения — это ман, возносимый для укрепления экрана и подъема отраженного света. И поскольку мера величины прямого света определяется по мере отраженного света, поднимающегося над экраном, то считается, что прямой свет питается маном и растет, и получает силы с его помощью. Подобно живому существу, которое получает силы и растет благодаря получаемой пище. и все жизненные силы живущего в материальном зависят от получаемого питания, прекращение которого ведет к смерти. Также и высший свет зависит от отраженного света, поднимающегося от экрана, и прекращение отраженного света приводит к исчезновению высшего света в нижнем. Поэтому сказано, что опускался сверху образ одного огненного льва, свет бины, нисходящий сверху вниз в виде прямого света, он подобен льву, то есть находится в форме отдачи, свойственной бине. И видели его на жертвеннике, накидывающемся на добычу свою, то есть видели прямой свет, который облачался и опускался в отраженный свет, поднимающийся от жертвы, и являющийся его добычей и пищей. Уничтожающий эти жертвы подобно могучему воину, то есть он уничтожает жертвы и набирает силы благодаря им, как могучий воин. Ибо в соответствии с тем, что Израиль пребывали в совершенстве, была мера отдачи, то есть подъема ман и отраженного света, снизу вверх в большом могуществе. Ибо ступень отраженного света определяется по мере отражения экрана в трепете и тревоге, отталкивающего высший свет снизу вверх. И в зависимости от величины уровня подъема отраженного света, таков же уровень прямого света, распространяющегося в нем. Поэтому, если ступень отраженного света поднимается с большим мужеством, то говорится, что лев уничтожает жертвы, как мужественный воин, стойко и мужественно, ибо благодаря мужеству усиливается и растет ступень его. Поэтому сказано, что все огненные псы, то есть обвинители, прятались при виде его и не показывались наружу, чтобы обвинять. Ибо клипа, получение для себя, называется пес. Как истолковывает Зоар сказанное, у пиявки две дочери, дай, дай, которые бронятся подобно псу и говорят, дай нам отчасти этого мира и дай нам отчасти мира будущего. Это самая сильная клипа. И удержание ее усиливается в противовес свету Ехида. Как сказано, «Спаси от меча душу мою, от пса, единственную мою, Ехидати». И эта клипа противостоит льву, пожирающему упомянутые жертвы. Ибо как этот лев, символизирующий хесед, ненасытно алчит лишь отдавать и ничего не получать, подобно свойству хасида, «Мое твое и твое твое», так же и клипа пес, «Вся только лишь получать и ничего не отдавать». Как мы изучаем о хасидах народов мира, у которых все самопожертвование только ради самих себя, ибо они связаны с клипой пес. Поэтому сказано, что когда Израиль пребывали в совершенстве и удостаивались свойства лев, пожирающий жертвы, то тогда все псы прятались при виде его и не показывались наружу, ибо поднимали ман с большим мужеством, придавая тем самым силы экрану в Малхут, чтобы отталкивать высший свет от него и выше с большой стойкостью. Вследствие этого оказывается мера отраженного света, созданного этой ступенью, очень высокой, как сказано, уничтожающей эти жертвы подобно могучему воину. Поэтому также и эти тяжелые клипот, называемые псы, убежали и спрятались от страха перед могуществом этого льва, боясь высунуться наружу из своего укрытия. 97.
Ну, я не знаю, что добавить. Говорится о состояниях, которые мы изучаем при выяснении килим. Только картина, представленный Зоар, Мидраш, языком Мидраша. Но надо понимать, что это полностью соответствует тем законам, которые мы можем читать в Торе или в Талмуде. С одной стороны, язык может быть как будто бы более поэтичным, и далеким от языка науки. С другой стороны, ближе к природе человека, потому что мы все-таки суть чувствующие. Мы ведь желание получать, наслаждаться. Поэтому вот эта форма, вот это выражение ближе нам. И поэтому с точки зрения светов, продвижения вот свечения, может быть, это более удачно, вот этот вот текст, и, чем какой-то другой совершенно текст. Но давайте продолжим.
97-й пункт. Прегрешения привели к тому, что он спустился, пройдя внутрь нижних ступеней, и убил этого льва. Ибо поскольку не захотел давать ему добычу его, как вначале, считается, словно он убил его. Поэтому, конечно, сразил он льва во рву, на глазах у другой стороны, стороны зла. После того, как увидела эта другая сторона, собралась силами и послала одного пса пожирать жертвы на жертвеннике вместо льва. И лев этот носит имя Ориэль, и лик его — лик льва. А кличка этого пса — Баладан, от слова «Баль-Адам», дословно «не человек», где буква «Мем» меняется на «Нун», поскольку он вовсе не человек, а пес, и облик его — облик пса. Ибо вследствие того, что аннулировались экраны Убона и Сага, также и Исраэль внизу не могут поднимать больше ман, являющийся пищей льва. И прекратился этот зевук, и высший свет, называемый лев, исчез. И считается, словно он убил этого льва, ибо тот поднялся к своему корню, скрывшись от нижних.
Понятно, что если приходит высший свет, свет хохма в облачении хасадим, то для клипот это смерть. Да.
Поэтому сказано «во рву», на глазах у другой стороны, стороны зла, так как корень получения ради себя война им в глазах, ибо глаз видит, а сердце вожделеет. Это получение называется «яма», ибо это пустая яма, в которой нет воды, и высший свет не доходит до туда. Туда, ибо, как мы изучаем, не можем я и он пребывать в одном месте. И сразил этого льва во рву, на глазах у другой стороны, стороны зла. Ибо поражение этого льва происходило пред злобным взором Ситра Ахра, называемой Яма. Это разрушенные колодцы, не способные удержать воды. И они вышли теперь, и явившись из своих укрытий, благодаря большой силе власти, и послала одного пса пожирать жертвы на жертвеннике. Ибо в противостоянии льву пожирает он жертвы тот пес, который всегда бронится «дай, дай». Лев этот носит имя Ориэль, и лик его — лик льва. Имя Эль — это Хесед, правое, а Лев — это свет Хеседа, называется Ориэль, то есть свет, исходящий от имени Эль. И лик его обращен к правой, к Адаче, как сказано, а лик Льва обращен к правой стороне у всех четырех. А кличка этого пса — Баладан, поскольку он вовсе не человек, а пес. Ибо Зайрампин называется Адам, в то время, когда есть в нем Мохин от Бины, что означает Адам в гематрии Ма, 45. Бина означает отдача. Поэтому мы изучаем, вы называетесь человек Адам, а не народы мира называются человек Адам, поскольку все самопожертвование их только ради самих себя. Поэтому называется Баладан, и это буквы Баль-Адам, поскольку Мем меняется на Нун. 98.
Есть вопросы?
Шарон из Лос-Анджелеса спрашивает, клипот убегает из-за моей силы, которую я предлагаю, или из-за того, что Творец смилостивился надо мной?
Мы говорим об отношении Творца к нам нашими словами, нашим языком. Пожалел, рассердился. Ну, понятно, что все эти вещи существуют только относительно нас самих. Но от Творца мы не удостаиваемся никакого изменения, но только в соответствии с тем, насколько мы меняемся вот относительно этого закона добра, несущего блага, абсолютного, постоянного, непрекращающегося, так мы удостаиваемся и отклика. То есть отклик, реакцию я могу знать заранее, если я знаю все составляющие. Внутри желания, внутри потребностей, системы, ее условий. Ну, конечно, это проблема знать все. Но то, что касается нас, Творец не меняется. То есть та сила, которая наполняет всю природу и держит все, относится всегда как добрый, несущий добро, с абсолютной любовью. И с его стороны нет никаких изменений. Мы относительно этого закона, насколько мы изменяемся, насколько мы должны быть развитыми и подобными, и насколько мы не можем или можем при нашей общей воздействии всех на каждого, как мы это сейчас раскрываем в нашем глобальном мире, что здесь есть такое взаимное влияние, тотальное. То в соответствии с этим человек и вызывает сам всю эту реакцию. Но так мы говорим, что как будто бы Творец относится по-хорошему, по-плохому. Иногда так. Бывают времена хорошие, времена бывают плохие. Есть какие-то праздничные там даты или нету этого ничего. Все в соответствии с тем, как человек постигает. И если я не работал, то я и не прихожу к тому дню, который называется Шаббат. Такому состоянию. Если я не работал, я ничего и не удостаиваюсь, чего-то особенного. Но все-таки, почему же время меняется, если я не меняюсь? Потому что я принадлежу ко всем остальным частям, к другим душам, и все должны продвигаться. И поэтому решимот все время поднимаются из скрытия, раскрываются. Если мы их неправильно реализуем, если правильно реализуем, чувствуем хорошо, а неправильно, значит, чувствуем плохо. Но решимот все время пробуждаются. Свет, который воздействует на них, это постоянный свет. Также и свет, когда мы говорим, что это свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, это тоже свет постоянный. Мы находимся в той же системе, постоянной, все время. Но я, когда стремлюсь, на меня он воздействует в соответствии с моим стремлением. А если не стремлюсь, так не воздействует. И так далее. То есть нет ничего, чтобы менялось, кроме моего желания. И относительно этого желания я чувствую вот это явление изменений.
Гилад из Ранана спрашивает, как мы можем удерживать намерение во время чтения и не падать в представление, как лев и пес, а искать только свойства в себе, и несмотря на то, что я пытаюсь удержаться, я все-таки впадаю в эти образы.
Ну, все эти образы, все эти так и направлены в нас для того, чтобы пробудиться, чтобы мы, вопреки этим образам, все время держали бы себя в настоящей картине. Что я себе рисую? Что построили какое-то такое строение из камней, туда приводят коров и коз, их там сжигают, там, в огне, поленья, дерево, потом поднимается дым, огонь, и в каких формах это все поднимается. Или это в образе льва, или в образе собаки, пса. А здесь левиты, Коаним, Исраэль. Шум стоит, очередь такая. Каждый со своей овцой на плечах. Такая картина страшная. Кто там это, бедная овца? Поэтому я должен понять, что не об этом говорит Тора. Но за всеми этими словами я должен сразу же постараться увидеть духовные состояния. Что такое жертвенник? Что такое его четыре рога? Как я должен все это упорядочить? Что такое во мне левиты, Исраэль, уровень животных во мне? Как надо их приводить на заклание? Каким образом? Чтобы их как возможно их освящать, как невозможно освящать, как то желание, которое раньше не использовалось, теперь я хочу им пользоваться ради отдачи, новое желание, новое дополнение. И тогда я его привожу на заклание, то есть вот это желание получать, извлекаю кровь, потому что это невозможно исправить, не живое. Я это все выплескиваю на вот эти рога жертвенника. Потом я беру те части желания получать своего, разделяю внутренние, внешние и так далее. Исправляю их. Исправляю — это значит, что я пользуюсь именно к уровне Коэн, священник, левит, Исраэль. Поэтому нам тут нечего особенно ошибаться, потому что кроме кли, сосуда и выявления его, масахов, цветов, нет у нас больше ничего другого. Поэтому почему я должен ошибаться? Потому что тут не так-то много деталей. Да и не важно, на самом деле, как это называется, все это. Но главное для меня вся работа не запоминать эти названия, но стараться во время чтения все время выявлять для себя правильную картину. Эти упражнения очень важны. Потому что тогда, когда я в этом, я все время требую, даже, может быть, и непонятно для себя, но требую света, возвращающего к источнику. Я тянусь к нему, хотя, может быть, не напрямую, а может быть и да, может быть, когда я уже вижу, что я не могу сам это все осуществить, тогда я ищу, чтобы раскрылось мне это свечение изнутри, не то, что это откуда-то придет, снаружи, это должно раскрыться изнутри и показать мне, как это все выстраивается, как это все важно, чтобы это было мне понятно, чтобы это возникло в моем ощущении. Если это возникает в ощущении вместо разума, то это уже нормально, очень хорошо. То это уже гарантировано, что я не забуду и не запутаюсь. Чувство есть чувство. Это кли, это сосуд. Дайцк.
Зор описывает клипу, называемую «пес». Бааль Сулам сказал, что лицо поколения как лицо собаки. Как это связано?
Ну, а собаки много чего есть. Собака, пес — это желание получать, которое может быть верным очень на уровне животном и как раз наоборот на уровне человеческом. Собака — это желание получать в нас, которое не может получить свойства ради отдачи. И на уровне животном может быть в отдаче. Но мы же видим эти формы в нашей жизни. Даже путаница у нас есть и с нашей духовной работой. Когда нам кажется, что иногда такие действия, которые совершенно не духовные, мы просто не понимаем их внутреннюю суть. Как будто бы из всех животных я думаю о собаках, что это самые лучшие для человека, самые верные, сторожа, общем-то, обнаруживают полезное, вредное. Что там такого особенного? А это так в материальном, но в духовном это абсолютно не так. Потому что разница между ради отдачи и ради получения, это обращает его в нечистое животное. Близкое человеку и нечистое. То есть верное на уровне желания получать и противоположное на уровне отдающим. А то, что они гавкают, или лицо поколения, как морда собаки, это то же самое. И наглые, и дерзкие. Это и называется, как морда собаки. Потому что морда собаки, то есть его поним, его лик, ты выяснил и видишь, что лик раскрылся, как морда собаки. Но на каждой ступени мы выясняем такие, в общем-то, понятия из нашего желания получать, потому что каждое выяснение является цельным выяснением. В нем есть все состояния понятия, от самых хороших до самых плохих. Ну, давайте продолжим.
Мы продолжаем 98-й пункт. «И сразил льва во рву в снежный день». В тот день, когда прегрешения привели к тому, что свыше был проведен суд Верховным судом. Поэтому сказано, не будет она бояться за свой дом при снеге. Это высший дом, высший суд, называемый снег, и сказано, что она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Поэтому она могла терпеть сильный огонь. Суды, соответствующие Захару, называются снег. И поэтому говорится, что они исходят от Верховного суда. И эти суды очень суровы в начале, но в конце они не трудны, ибо они получают подслащение лишь в конце, то есть в Нукве. Относительно этих судов сказала Нуква: «Подкрепите меня сладостями, Ашишот». Здесь содержится намек на два огня, Ишот, высший огонь Бина и ее собственный огонь. И после того, как есть у нее эти два огня, она подслащает холодные суды снега, ибо огонь ее прогоняет их стужу. Поэтому сказано, не будет она бояться за дом свой при снеге. Это высший суд, то есть суровые суды Захара. И она не боится, ибо весь дом ее облачен в багрянец. Багрянец — эти два огня. И поскольку ее дом облачен в эти два огня, поэтому не будет она бояться за свой дом при снеге. И более того, этот снег становится сладостен посреди ее огней. Поэтому сказано, что она могла терпеть сильный огонь, так как этот снег помогает ей вытерпеть огни ее. Это дает нам понять, что теперь, после того, как отменились экраны и зевуги Сага и Бона, и отменились эти два огня, суды снега снова вошли в силу. Здесь указывается на то, что приведенное до сих пор раскрылось тотчас после зевуга Атика Йомина, но приводимое далее является следствием и приходит после этого. 99. Написано после этого, «И он убил одного египтянина, человека видного, сразив того его же копьем». Это указывает на то, что каждый раз, когда грешили Израиль, он удалялся, и исчезало у них все благо, и все свята, которые светили им. Он убил одного египтянина, это свет, который светил Израилю, и это Моше, о котором написано, «И сказали они, какой-то египтянин спас нас от руки пастухов, ибо он родился в Египте и там вырос, и там он поднялся к высшему свету». Не имеется в виду сам человек, а свет. Но поскольку он отменил и скрыл этот свет, то считается, будто он убил его. Сказанное «это свет, который светил Израилю, и это Моше», означает, что он отменил этот большой свет свечения Моше Израилю. и называет его египтянином, ибо он родился в Египте и там вырос, как сказано, и вырос Моше, и вышел к братьям своим. И там он удостоился высшего света, избавления Израиля из Египта. 100-й пункт. Мужа видного, видного, как сказано, явственно, а не загадками. Мужа, как сказано, мужа Элокима, он словно муж облика величия Творца Малхут, ибо удостоился управлять этой ступенью на земле во всем желании своем, чего не удостоился другой человек. В отличие Моше перед другими пророками, отличие Моше в том, что Моше был мерковой для Зеерампина, и, передавая нукве от Зеерампина, он строил ее, тогда как остальные пророки были мерковой для нуквы, и они были наполняемы нуквой. Поэтому сказано «мужа Элокима», мужа этого облика нуквы, которая называется «величие Творца». И он называется «мужем Шхины», поскольку удостоился управлять этой ступенью, так как он является мерковой для Зеерампина, и он строит нукву, наполняя ее и управляя ею. То, чего не удостоился другой человек, ибо все остальные пророки были мерковой для нуквы, и нуква наполняла их. И они таким образом являются нижними по отношению к ней и управляемы ею. Отсюда видно, что ни один человек в мире не удостоился уровня Моше.
Вопросы? Далее.
Мы знаем, что каббалисты в период второго храма 2 часа сидели и готовились, прежде чем читали «Шма Исраэль». Мы маленькие.
Помнишь?
Да, закончилась память. А мы, маленькие, представляем гораздо более трудную реальность. Почему нам именно в этом вопрос? Подготовка настолько тяжела, настолько важна, и нам необходимо, по крайней мере... Ты ведь чувствуешь, если бы мы 2 часа сидели и готовили себя к чтению, была бы польза гораздо больше. Мы приходим в каком-то рассеянии из реальности, которая нас путает. Почему это так устроено?
Они должны были войти в то, о чем говорит Зор, подниматься по ступеням из нулевого состояния, потому что каждая ступень начинается из ничего, пока не сорганизуют себя в одном намерении, в одном единстве, на соответствующей ступени, входят в это в общем ощущении, строят себя как, ну вот как скажем, как парашютисты, которые садятся в самолет, самолет поднимается в облака, туда они прыгают. И потом строят разные фигуры в воздухе, в свободном падении. Да-да. Так это подготовка, это огромная подготовка к разным вот этим вот соединениям. Поэтому в соответствии с уровнем. Уровень обязывает. При этом ты играешь тут внизу в одиночку, не чувствуешь других. Ну, так тебе достаточно там какую-то мысль ухватить за хвост. И будем надеяться, что мы в этом вознуждаемся. Но пока перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по Талмуду 10 сферот.